This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, где радости, счастья, любви в избытке, и благодать излил небесный наш Отец. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом.
Thank you.
Благословен тот дом, где старость уважают, где веру свято берегут из рода в род. Слава Творца, и Библию читают, и возрастают в мудрости из года в год. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен.
Благословен тот дом, где Библию читают, где Библия стоит во главе. Благословен тот дом и тот человек, который своей жизнью руководствуется не преданиями человеческими, не какими-то уставами, не различными учениями и теориями, а в искании воли Божией руководствуется Библией. Сегодня только на основании Библии мы продолжим разговор о предопределении и предузнании. Об этом хотел услышать Максим Богуч из Одесской области. Он написал нам письмо. Итак, у микрофона Александр Сипко, пастор Русской Церкви из города Спокен, штат Вашингтон, США.
Сторонники безусловного предопределения ссылаются на послание к Римлянам, 9 глава. Мол, Бог сам решает из одной и той же глины сделать совершенно разные сосуды. Помните, да? И ты, кто споришь с горшечником? Но давайте внимательно просмотрим и еще раз прочитаем, что там говорит апостол Павел. Я думаю, что апостол Павел очень мудро и осторожно высказывается по этому вопросу. Он вовсе не говорит там, что одни сосуды сделаны для спасения, а другие для погибели. Он очень мудро говорит, одни для почетного употребления, а другие для более низкого. Я думаю, что стоит на это обратить внимание. И добавляет, и тем не менее, даже к сосудам гнева, готовым к погибели, Бог проявлял великое долготерпение. Стих 22, глава 9. Зачем Божье долготерпение к сосуду гнева, если этот сосуд самим же Богом предопределен на погибель? Ну, простите, зачем? А Бог ожидает, не желая смерти грешника, чтобы все покаялись. Как это созвучно со словами апостола Петра из его второго послания, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И в своем долготерпении, как всемогущий Бог, который все предузнает и знает абсолютно все и всех наперед, суверенно определяет, кого и где употребить». Кого для почетного служения, а кого для низкого, соответственно, своего предузнания. И тогда нет никакого противоречия, о чем мы с вами читаем в Священном Писании. Нет здесь ничего сложного. О Божьей справедливости в предузнании и предопределении говорит событие Ветхого Завета, записанное в книге Бытие, глава 18. Там описывается разговор Авраама с Богом о Содоме. Бог решил погубить Содом за великие злодеяния. А Авраам ходатайствует за праведников и говорит следующие слова. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» И говорит, «Не может так быть!» «Судья всей вселенной поступит ли неправосудно?» «Не может так быть!» «Действительно не может так быть, чтобы справедливый Бог просто так одних отправил в ад, а других решил спасти!» «Не может так быть!» Священное Писание говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Объясняя это место Писания, сторонники кальвинизма говорят, каким образом его избирающая благодать и предопределенная цель могут стоять рядом с желанием всех спасти, мы не знаем, это тайна. То есть они не могут объяснить. Бог говорит, хочу всех спасти, но предопределил одних к погибели. Это Божья тайна, и мы туда вникать не можем. Писание также учит, дальше они говорят, что грешник не способен уверовать, однако на нем лежит ответственность за то, чтобы уверовать. И если он не уверует, то будет осужден. Вот здесь какая-то неувязочка. Вот здесь что-то неубедительно. Посмотрите, Писание также учит, что грешник не способен уверовать. Не способен уверовать. Однако на нем лежит ответственность за то, чтобы уверовать. И если он не уверует, будет осужден. Получается так. Если это тайна, то не нужно утверждать то или другое. Во-вторых, если на человеке лежит ответственность за то, чтобы уверовать, значит, у него есть право выбора. Поэтому ответственность на нем. Если же он предопределен без учета свободной воли, то на нем нет никакой ответственности, ибо ему не разрешили сделать выбор, его просто предопределили. В данном стихе, да и в контексте, во всей этой главе, нет даже и намека на то, что Бог хочет спасти предопределенных к спасению. Бог хочет спасти всех. Это его желание, это однозначно. Он хочет, чтобы все спаслись. Все люди его творения. Он любит всех и хочет, чтобы все спаслись. И поэтому отдал себя за грехи всех людей на крест Голгофы. Если это отвергать, значит, либо у Бога неправда, либо апостолы его не поняли и написали неправильно в Евангелии. Но то и другое отпадает. Нет у Бога неправды, и все Писание богодухновенно. А иначе получается, что же? Бог хочет спасти всех, спасение полностью зависит от Него, воля человека не учитывается, Бог говорит, всех я вас люблю, всех хочу спасти, но некоторых отправлю в ад, и со мной не спорьте и не возмущайтесь, я все равно не дам вам права выбора. Простите, но у Бога такой несправедливости не существует. Он инициатор спасения. Он автор плана нашего спасения. Он отдал Сына Своего. Он послал Духа Святого, который обличает этот мир о грехе, о правде и о суде. Он послал проповедовать Евангелие всем людям и сказал, кто будет веровать и кто примет, тот будет спасен. А кто не будет, тот будет осужден. Но Бог действительно есть Бог, поэтому Он знал все наперед. Для Него не существует ни вчера, ни сегодня, ни завтра. У Него все как на ладони совершается теперь. И поэтому Он все знает, Он все предузнает и в соответствии с этим все творит. Если Бога лишить предузнания в любом вопросе, то Он перестает быть Богом. Мы просто лишаем Его всемогущества Божия, а этого допустить мы не можем.
Хочет всех людей Господь благословить, весть благую в сердце каждому вложить, дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты пусти, Иисуса ты пусти, Иисуса ты пусти. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты пусти. Он пришел за грех наш на кресте страдать, воскресением своим победу дать. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты пусти. Иисуса ты пусти. Иисуса ты впусти, дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти, знай, таких Иисус пришел взыскать, спасти. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти.
кто Спасителю себя отдаст. Кто Его возлюбит, тот хвалу воздаст. Дверь открой, широко окна распахни, Иисуса ты впусти.
Священное Писание говорит нам, Бог века сего ослепил умы людей. Поэтому утверждать, что это исходит от Бога, что Он ослепил умы людей, чтобы они не уверовали и не познали истину, это против Писания. Бог века сего ослепил, так говорит Священное Писание. Когда нам приводят в пример ожесточение фараона, Бог говорит, а я ожесточу фараона. На этом слове, на этом основании делают заключение. Вот посмотрите, это было решение Бога. Прочитайте внимательно еще это повествование. Исследователи Библии говорят, и это действительно так. Там 5 раз сказано, Бог говорит, я ожесточу сердце фараона. Но и 5 раз сказано, что фараон ожесточил свое сердце. Ожесточился. Давайте разберемся в этой картине. Что это такое? Почему это так? Я думаю, что мы понимаем, у фараона было жестокое сердце. Он был ослеплен Богом века сего. Дух Святой говорит об этом так. Евреям, 3 глава, стих 7 и 11. «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». То есть проповедуется слово, проповедуется истина, а люди ожесточают свое сердце и не хотят принимать. Подтверждение тому, давайте прочитаем Деяния апостолов, 19 глава, 8 и 9 стихи. «Когда апостол пришел в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он и дальше по тексту. Ожесточение происходит в сердце человека по его доброй воле, когда он слушает Божие Слово. Фараон не способен был принимать Божью волю. Бог это знал и использовал его в своих целях. Бог наш никогда не занимается подстрекательством и никогда не совершает никаких провокаций, чтобы человека толкнуть куда-то на какое-то зло. В искушении не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь собственной похотью. Бог не совершает провокаций, создав человека на зло, ожесточая его, а потом еще и осуждая. Это может быть только по-человечески. Бог милостив, но когда люди отвергают волю Бога, Бог оставляет их. И в послании к римлянам апостол Павел об этом пишет очень четко. «Но как они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их, то предал их Бог». За что? Потому что славу нетленного Бога они извратили и изменили в образ. Ну, неинтересно поклоняться Богу, которого не видим. А вот нарисую, а вот слеплю с глины статуэтку, вот это мой Бог. И славу нетленного Бога превратили в этот образ, и Бог тогда оставил их и предал. В каждом человеке есть божественный бессмертный голос, голос совести. И он об этом пишет очень хорошо. Если мы право поступаем, то совесть наша не осуждает нас. А если она осуждает нас, то мы виновны перед Богом. И коль ми паче Бог. Взаимодействие Бога и совести человека. Поэтому даже если человек не знает еще истины евангельской, у него есть совесть, как дар Божий, который говорит ему, что плохо, а что хорошо. И когда человек отвергает этот голос совести, а по сути голос Бога, Бог его оставляет на свою собственную волю, и человек делает всякие непотребства. Это учение Евангелия, это здравый смысл, дорогие друзья, и мы от этого никуда не уйдем. Когда нам говорят еще пример про Исава и Иакова, Иакова я возлюбил, говорит Господь, а Исава возненавидел. Вот посмотрите, это же было еще прежде их рождения. Дорогие друзья, прежде их рождения не было сказано, что Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Прежде рождения было сказано, больший будет в порабощении у меньшего. Это было предопределение Бога через его предузнание. Но уже после жизни и после отношения к Богу и ко всему, вот здесь тогда прозвучали эти слова. Это первое, о чем надо подумать. А второе, даже если взять во внимание слова «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», это относится к их спасению или только к земным благословениям? Это только к земным благословениям. И вот эта любовь к Иакову выразилась в том, что Бог употреблял его и сопровождал. Исав тоже был богатым человеком, все было. Но вот эта ненависть Бога в правильном понимании, она выразилась не в таком благословении, совершенно в другом направлении. Чем это подтвердить? Апостол Павел пишет, какое преимущество быть иудеем? Великое преимущество. И называет эти преимущества. Но мы с вами тоже спасенные. Однако преимущество есть. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Не идет речь о спасении, идет речь о земной жизни и о земных благословениях. Исав за одну снеть отказался от первородства. У него был выбор, похлебки захотел, отказался. И потом пожелал наследовать благословение, не мог переменить мысли отца, хотя и со слезами о том молился». Кто-то говорит, ну вот видите, значит, он был предопределен. А другие говорят, подожди, а Исав перед Богом каялся или нет? Нет, нисколько. Он пришел просто к отцу просить благословения, когда понял, что похлебку-то съел, а толку-то теперь какого? Благословение бы надо получить. Отец не дает теперь. И какое злое сердце было и лукавое, оно осталось в нем. Писание говорит, Исав отошел от отца своего и сказал... Дней осталось отца моего немного, и по смерти его я убью брата моего Иакова. Это что, покаяние? Это был его выбор. Если коснуться еще Иуды, то тоже мы можем сказать, что Иуда перед Богом не каялся, правда? Нет, и перед Господом. Он не ко Христу пошел, он пошел к первосвященникам, бросив там свои 30 серебряников. Одинаковые условия имели все апостолы. И никто из них не был уверен, кто предаст. Все люди, без исключения, согрешили и лишены славы Божией. Но у Иуды был грех, который он любил. Любостяжание, деньги, сокровища. Он лелеял это, в нем это росло. И дьявол, зная эту слабинку, через это совершил свое зло. И Бог это знал, дорогие друзья. И поэтому и сказано, что прежде создания мира, то есть Бог предвидел. Дорогой мой друг, не вини никого, если ты ослушаешься Слова Божия и будешь решать сам, как тебе угодно и как ты захочешь. Хочу сказать, что Божий план спасения – это не заранее спланированная игра, где Бог заранее определил, тебя рождаю вот на место Иуды, выполнишь эту работу, а ты будешь Павлом, а ты будешь что? Бог предвидел, Бог знал, и Бог каждого употребил соответственно своему предузнанию. Это был мудрый план искупления, основанный на Божьем предопределении. Это самое важное условие в вопросе предизбрания. Бог всем дал одинаковые условия, всем дал разум и свободную волю каждому человеку, ибо создал по образу и подобию своему. Все живут на созданной Богом земле. И апостол Павел пишет в послании к Римлянам в 1 главе, что Бог виден и доступен каждому человеку через рассматривание творений, так что эти люди безответны. Все имеют одинаковые условия. И Писание говорит, никому нет оправдания, никто не скажет, я не знал, я не видел. Нет, рассматривай, дорогой друг, творение, и ты увидишь Создателя. Побеседуй с землею, и наставит тебя. Спроси у скота, и научит тебя. У птицы небесной, и возвестит тебе. И спрашивает Иов: кто во всем этом не увидит, что рука Господня сотворила сие? То есть вот этот мир, в который Бог поместил каждого человека, дает возможность познать живого Бога. Но как они, пишет он, Павел, познавши Бога, не прославили Его, вот тогда-то Бог их и оставил. Но он это предвидел наперед. Никаких здесь нет противоречий, дорогие друзья. Здесь яркое свидетельство того, что не существует безусловного предопределения. Предопределение обусловлено. Оно обусловлено и свободной волей человека, и предузнанием Бога, какой выбор сделает человек.
Доносится голос из дали столетий: держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь лихолетие, в молитве Спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. Слышать отрадно в дыхании ветра, держи, что имеешь, пока я приду. Верю, слышишь, явишь мне помощь, силой свыше сердце наполнишь.
Для тех, кто только что настроился на нашу волну, здравствуйте! В программе «Мир вам» вы слушаете беседу Александра Сипко об избрании и предопределении. Господь наделил человека свободной волей, и человек имеет волю избрать хорошее или плохое, быть с Богом или отвернуться от Бога. Бог предлагает жизнь вечную, а человек имеет право отказаться или взять у Бога этот дар.
С надеждой иду, хоть воды мало в мехах, и знаю, в отчизне покоя бреду. Столько не смолкнет небесное эхо, держи, что имеешь, пока я приду, пока я приду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне в битве с неверием дай сохранить мне святость. Явишь мне помощь, силой свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне, в битве с неверием, дай сохранить мне святость и верность. Дай сохранить мне святость и верность.
Итак, мы верим, что Бог все предопределил в своем плане спасения человека прежде создания мира. Инициатива спасения, избрания и призвания принадлежит исключительно Богу. Иоанна 6:44. Все это Бог, исполненный любви и милосердия к своему творению, предлагает даром бесплаты и серебра. Исаия 55:1. Право выбора Бог оставляет для каждого человека. Он хочет, чтобы все люди спаслись, и кто будет веровать, спасется. Евангелие Марка, глава 16. Но Он есть Бог, который все предвидел наперед. Он все предузнал, иначе Он не был бы Богом. И потому, соответственно, этому предузнанию все предопределяет в будущем для каждого человека. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Если я предопределен быть верующим и спасенным, я буду им, несмотря ни на что, и никуда я не денусь. А если Бог предопределил меня к погибели по своей суверенности, то что я могу сделать и изменить? Ровным счетом ничего. Пустые слова. Но слава Богу, что Иисус Христос для всех без исключения провозглашает: покайтесь и веруйте в Евангелие, и кто будет веровать, тот будет спасен. Друг дорогой, вставай и иди ко Христу. Он сделал все, остальное в твоих руках. И ты слышишь этот призыв. С другой стороны, нет безусловной любви у Бога к человеку. Она обусловлена, эта любовь. И это условие божественной любви к каждому человеку. Это Голгофский крест. Это первое условие. Бог не может возлюбить грешника не через Голгофский крест и ввести его в семью своих детей. Во Христе исполнилось условие Божие, что возмездие за грех – смерть. И во Христе это условие исполнилось. И во Христе же проявилась и Божия любовь, потому что на кресте умер не я и никто из людей, но умер Сын Божий. Вот почему и сказано в Писании: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Вот оно, благословенное, тайное сочетание условия божественной любви, наказания и прощения, возмездия и примирения. Это действительно тайное сочетание, но оно во Христе Иисусе нашло место, где любовь Божия, которая имеет определенные условия, но она нашла это место, вот эта любовь в Сыне Его, Иисусе Христе. Апостол Павел говорит: «Если отречемся, то Он отречется от нас». Открывайте Библию и читайте, как написано в Библии, а не так, как вам написали на странице какой-то книги. Там сказано прямо: «Если мы отречемся, Он отречется от нас». И здесь подтверждается истина, что Бог не может признать своим того, кто оказался Ему неверным. Бог не может признать того, кто отрекся от Него по своему собственному желанию. Бог себя тоже не отрекается, то есть святостью своей Он не поступится ради того, чтобы грешника, не покаявшегося, отрекшегося, принять без покаяния. То есть Бог принимает его, но через покаяние. И поэтому Бог верен и не отрекается от своей святости и от истины, от правильного понимания ее. Зависит жизнь христианина, зависит его посвящение, его служение, его отношение к Слову Божьему и отношение христианина к миру и многое другое. Сторонники кальвинизма говорят, что предопределенный, призванный и спасенный грешник в знак благодарности Богу, он, конечно же, будет стремиться жить свято, служить Богу и бесконечно благодарить за свое спасение. И другого, мол, у рожденного свыше быть никогда не может. Все это так, давайте согласимся, что у рожденного свыше действительно такое желание. Но это порождает другую крайность. Будьте внимательны. То есть, живи как хочешь, все равно ты предопределен и никуда не денешься, и Бог Отец от тебя не может отказаться. Такое понятие, что призванный Богом все равно спасется, несмотря ни на что, и погибнуть не может, это уже само понятие предопределяет и рождает вот это понимание у неутвержденных христиан. У тех, которые не исследуют Писание, у тех, которые не искушены, простите, вот в этих богословских тонкостях, они так и понимают. Если спасение от меня не зависит, если Бог меня предопределил, если Бог не допустит, чтобы я погиб, то я все равно буду спасен. Ну что ж, ну такой период в моей жизни. Ну ослаб, ну грешу, ну нет сил вернуться. Простите, это порождает учение, такое продолжение. Также напрашивается еще один вопрос. Если Бог предопределил одних ко спасению, а других к погибели, и от человека не зависит вообще ничего, то, наверное, необходим какой-то знак, удостоверяющий меня. Как мне определить, точно я избран Богом или не точно? Мне нужен этот знак. Я хотел бы сегодня иметь подтверждение, действительно я в Божьем плане предопределен, несмотря на то, что я еще слаб. Писание дает нам конкретный указатель, кто может считать себя спасенным, избранным, предопределенным. Христос Господь сказал: «Вы думаете иметь жизнь вечную? Тогда исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне». И мы, исследуя Писание и суммируя все сказанное Господом, можем определенно сегодня сказать, основываясь на Евангелии, то есть на словах Христа, что спасен и имеет жизнь вечную тот, кто верует в Иисуса Христа, кто верует в пославшего Его, то есть Отца, и кто соблюдает заповеди Господни. Вот кратко тот признак или то основание, на котором ты можешь быть спокоен и уверен, что ты избран и предопределен Богом. Если веруешь в Иисуса Христа, веруешь в пославшего Отца и плюс исполняешь заповеди, которые Господь оставил на страницах Евангелия. Но таких верующих много, они искренние христиане, имеющие страх, но они спотыкаются, падают, соблазняются, сомневаются и в отчаянии спрашивают или говорят: «Наверное, я не избран». А других такое состояние вовсе не тревожит. Они спокойны, потому что их убедили, что они избраны, и что бы там ни случилось, все равно их Бог спасет. Он их предопределил к спасению, и отказаться от своего ребенка Бог не может. Как быть? Кто прав? Что говорить теперь этим людям, которые вот так научены? Остается одно сказать. Хорошо, узнаем в вечности. Писание говорит ясно и определенно: «Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Иоанна 1, 5:13. Но с другой стороны Иаков пишет: «Но и бесы веруют и трепещут». Как быть? Где ответ? Ответ в Писании. Все Божие Слово говорит ясно и определенно, что спасение наше, оно обусловлено многими и многими моментами. Писание ясно предупреждает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». «Вера без дел мертва», пишет Иаков, «и от такой веры ясно, что пользы нет никакой». Множество предупреждений содержится в Священном Писании. «Берегитесь, смотрите, бодрствуйте, держите, не оглядывайтесь, храните, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как иссав за одну снеть, отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. И как вывод из этого: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Если я чего-то не имею, могу я его лишиться или нет? Ну, конечно, нет. Если у меня его нет, то я не могу его и потерять. И теряет смысл предупреждения: смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. То есть, имея ее сегодня, я могу потерять, я могу ее лишиться. А посему мы не можем любимую фразу кальвинистов: если отпал, значит не был спасен, или если потерял, значит не имел, применить сюда. Это крайне несерьезно. Смотрите, чтобы кто не лишился, повторяю еще раз: если я не имел, то мне нечего лишаться. Если я не принадлежал Христу, то мне не от кого и отпадать. Если я не был привит к этой лозе, мне не от чего отпадать. Какая простая истина. Люди имели благодать, и они лишились ее, даже не вникая глубоко и не вдаваясь в богословские кроссворды. Мы находим здесь следующее: лишиться можно, отказаться можно, и притом по доброй воле. Потом можно пожелать снова, но мысли отца уже можно и не переменить. Значит, отсечение вполне возможно. Но если это кого-то не убеждает, давайте обратимся к другому примеру, приведенному самим Господом. Притча о виноградной лозе. Евангелие Иоанна, глава 15. «Все ветви находятся на лозе. Все питаются одним соком. все находятся на одном корне. Другими словами, все принадлежат, именно принадлежат этой лозе виноградной. Иисус Христос говорит: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отец виноградарь отсекает», написано. Господь не сказал, что не беспокойтесь, ее отсекают потому, что она не принадлежала лозе. Он также не сказал, что отец не может ее отсечь, потому что она принадлежит ему, и никто из руки его не похитит, то есть никто не отсечет. Господь прямо говорит: ветвь, которая не приносит плода, виноградарь ее отсекает. Можно, конечно, утверждать, что все ветви, которые на лозе, они будут плодоносить рано или поздно, потому что на лозе. Но это полный абсурд, дорогие друзья. Если это так, тогда зачем предупреждение об отсечении? Просто жди, что начнет плодоносить, а вдруг ты ее раньше отсечешь? Но Писание ясно говорит, что не приносящую плод ветвь все-таки отсекают. Да что там ветвь? Смоковницу, не приносящую плод, после долгого ожидания тоже срубают и бросают в огонь. Но ведь это все образы для нас. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 10 главе следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы все наши были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. В одной из брошюр под названием «Могут ли верующие отпасть?» рассматриваются места Священного Писания. «Претерпевший же до конца спасется» Матфея 24 глава, и «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» Откровение 2.11. Автор пишет, что из этих библейских цитат можно заключить, что не претерпевший и не победивший, и не пребывающий в Слове Господнем отпадет. Этот вывод тоже правилен, но что это значит? Говорится ли в этих стихах, что чадо Божие может отпасть? Вовсе нет. Но эти стихи ясно говорят, что христианин лишь по названию легко может прийти к вечной погибели. Другими словами, такие христиане никогда и не были верующими. И как пример автор этой книги приводит пример жены Лотовой и пишет следующее. «Жена Лота вышла с ним из Содома, но оглянулась назад и отстала. Ее сердце все еще оставалось в Содоме, даже когда ее ноги были уже вне его». В конце концов, она не послушала спасительную весть и погибла. Это слова автора. Я не знаю, на каком основании автор на этом примере хочет доказать, что спасенный погибнуть не может. Ибо этот пример как раз говорит обратное. Давайте прочитаем об этом событии, книга Бытие, глава 19. «И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его». Его жену, двух дочерей, вывели его и поставили вне города и сказали: «Спасайся, чтобы тебе не погибнуть». Другими словами, они предопределили, пришли ангелы, взяли за руку и вывели из Содома. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Заметьте, ангелы вывели всех, указали путь, предупредили, все имели одинаковые условия и одинаковые возможности. Но жена Лота не послушалась, оглянулась. Все было в ее воле, все было для нее сделано. Она была уже вне Содома, она была за его пределами, она уже была спасена. Но не послушалась и погибла. Погибла на пути. Она не погибла по предопределению. Если по предопределению, то не надо было ее и выводить. Она не погибла и не была предопределена, как другие жители Содома, которых никто не выводил оттуда. Но они были предопределены, и были посланы ангелы, и их вывели, спасли и указали, что им делать дальше. Но тем не менее, избавленная, спасенная из Содома, получившая привилегию быть избранной из всех жителей Содома, получившая эту привилегию, она погибает за свое непослушание. Делайте выводы, которые сомневаются в этой истине. Поэтому Спаситель предупреждает: вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит. А если согласиться с автором, то зачем вспоминать жену Лотову? Какой резон? Опасности от падения нет, жена Лотова не была избрана, все неизбранные все равно отпадут, а избранные останутся. Так почему же Спаситель сказал: «Вспоминайте жену Лотову, вспоминайте жену Лотову»? Сказал, потому что существует опасность от падения. Автор продолжает свои рассуждения и пишет: «А что нам делать с цитатой Иоанна 6:66, где написано: „С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним“? Ну что же, это полностью совпадает с прежними высказываниями. Мы увидели, что Господь делает различия между настоящими и просто внешними учениками. И автор, делая вывод из этого, говорит: если кто-то отворачивается от Иисуса Христа и клятвенно отрекается от христианской веры, тогда он не наш и никогда не был настоящим учеником Иисуса Христа». Ох, как хорошо звучит! Ну что ж, мы просто вспомним апостола Петра, который трижды отрекся, клялся и божился, что не знает сего человека, и тем не менее остался наш и остался с нами. Так это Писание говорит: я лучше поверю Писанию, нежели этому человеку, утверждающему, что кто клятвенно отрекся, тот и не был наш, тот и не принадлежал. Апостол Петр – живой пример. Берегитесь! Вероятность и опасность от падения существует, независимо от того, хочется кому или не хочется. Послание к евреям написано очень ясно в 3 главе об опасности от падения. Призывает не ожесточать сердец, когда Дух Святой говорит к сердцу человека. Какое замечательное наставление с серьезным предупреждением дает Давид Соломону: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца, от всей души, ибо Господь испытывает сердца и знает все движение мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Утверждение, что если Бог спас, то Он не может отменить и погубить, ни более, ни менее, как стремление выдать желаемое за действительное. Через пророка Иеремию говорит суверенный Господь: «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которое хотел бы облагодетельствовать его которым». И далее: «На призыв Господа к Израилю обратиться от злых путей своих и исправиться, Израиль ответил: „Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца“. Иеремия 7:12. Все это именно и говорит о суверенном Боге, который принимает решение и вправе его отменить и принять новое. В этом-то и заключается всемогущество и суверенность Бога. И в этом же месте Писания опять подчеркивается свободная воля человека. Не надейся, мы будем жить по своим помыслам, то есть как хотим. Серьезный разговор произошел у Бога с Моисеем, когда народ сделал себе тельца и поклонялся ему. Послушаем этот разговор. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: „О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал“. Господь сказал Моисею: „Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей“». Так может Господь выписать того, кто уже вписан или нет? Кто согрешил, того имя изглажу из книги. На то он и суверенный Бог, справедливый из своей верности и святости и непорочности ради человека Бог никогда не отречется. Того, кто согрешил, я выпишу из книги. Давайте еще обратимся к книге пророка Иеремии. Вот что говорит Господь святый и праведный. «И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего». Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Доселе я был праведен, согрешил, не каюсь. Вот эта праведность меня не спасет и не повлияет. Если вот в этот момент, когда я во грехе, предстану перед Богом. Не мои слова, слова Бога, о чем я прочитал. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность, другими словами, на вечную безопасность, и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, которую сделал. Так говорит Господь. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жить и не умрет. Аллилуйя! За такое прекрасное Божье простое слово, дорогие друзья! Давайте прочитаем, что дальше говорит Бог по этому поводу, чтобы нам не слушать заблуждения людей. А Бог говорит, «А сыны народа твоего говорят». Не прав путь Господа, тогда как их путь не прав. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за это. А когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите, не прав путь Господа? Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. Иезекииля, 33 глава. Какая это истина? Не может судья всей земли поступить неправосудно. Не может, дорогие друзья. Он все сделал для человека и говорит. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь, но обратитесь и живите. Наш Бог святый, праведный, милосердный, суверенный, несомненно и полный любви». Отдавший Сына Своего на страдания и смерть, не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и что? И отверженного. Дорогой мой друг, сколько благодати у Бога для тебя! Не мучайся и не занимайся пустым рассуждением, что ты предопределен или нет. Все предопределены ко спасению – по любви Божией, но через предузнание Бога, Бог знает, кто примет. Иди к Нему, пока день благодати. Как же можно после всего этого утверждать о безусловном предопределении? Одних, мол, Бог предопределил на спасение, других на погибель, и на этом точка. Это ересь, исказающая образ святого и праведного Бога. И в заключение давайте рассмотрим еще одно место Писания по данному вопросу. Евреям 6 глава, 4-6 стихи. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Однажды просвещенных. Что это значит? Кто эти просвещенные? Это спасенные, а не просто по названию христиане. В этом же послании мы читаем в 10 главе 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Вот они, просвещенные, пошли на страдания и остались верны. Так вот эти просвещенные, спасенные или нет? Конечно, спасенные, друзья. Это ясно говорит Писание. Далее там сказано слово «вкусивших». Что это означает? Действительно, принявших или только на словах? Ответ в Писании, Матфея 16 глава, 28 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Не вкусят. Другими словами, не примут смерти, не умрут. А вкусить смерть – это значит умереть. Так вот, вкусивших благого глагола и сил будущего века означает, что они приняли это, вкусили, а не рядом постояли. Они сделались причастниками Духа Святого, эти люди. Причастник – это тот, который стал частью чего-нибудь. Петр апостол пишет об этом же самом. «Вы стали причастниками божеского естества». 1 Петра 1:4. То есть вы стали частью, вы стали телом Иисуса Христа через крещение, крестившись в одно тело. Итак, снова видим, что речь идет о верующих истинах, но не о верующих по названию, а живых верующих. И еще один момент, будьте внимательны. Которые снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Может ли распинать в себе Сына Божия тот, для которого он не был никогда живым? Ну не может ведь, правда? Если я не принадлежал Христу и не имел Его в своем сердце, могу ли я Его распинать? Я Его живого не знал. Значит, распинать в себе Сына Божия могут только те, которые имели Его уже в себе. И снова распинают в себе Сына Божия. То есть он для них был распят до покаяния. Потом он ожил, они приняли его в свое сердце и ожили вместе с ним. И снова распинают его в себе. Нельзя их обновлять покаянием. Какая простая истина. Как мне тут все понятно. Я имел, я был причастником. Я вкусил, я был просвещен. Я был со Христом и отпал. Рождается ребенок в этот мир. У него есть три возможных пути развития. Первый путь. Вы кормите ребенка и ухаживаете за ним, и он растет здоровым, живым, крепким, жизнерадостным. Второй ребенок рождается хилым, уход за ним слабый, малый, и так он растет болезненным. Он живой, но больной и хилый, и мало к чему пригоден. И третья возможность. Родился ребенок, никто его не стал кормить, никто не стал за ним ухаживать. Ребенок умирает. У меня вопрос, а он рождался или нет? Ну, конечно, рождался, простите. Он дышал 3 дня. Он дышал, он плакал, он был рожден, но умер, рожденный свыше и не питающийся словом. Умрет, как этот ребенок, но он был рожден. Бог его родил, Бог дал ему все, но он не позаботился о своем питании. Поэтому и пишет апостол, как новорожденные младенцы – развлекайтесь и играйтесь, вы уже спасены и будете жить. Нет. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Это не гипотезы, это Слово Божие. И поэтому держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Господи, благодарим Тебя за это Слово. Понятное, простое и святое. Аминь.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.